У микрофона Елена Рыковцева. В эфире «Час прессы». Ежедневная программа радиостанции «Свобода». Сегодня достаточно большой день по части событий. Всемирный день телевидения, всероссийский слет сторонников Владимира Путина. Мне кажется, что обе эти темы, путинская и телевизионная, очень органично переплелись в материале Леонида Радзиховского «Запутка», опубликованном в ежедневном журнале. Давайте послушаем начало.
Есть такая ТВ-передача «Судите сами, какое же дерьмо Америка». Я несколько раз по слабости характера не сумел отказаться от участия в ней. И вот в последней передаче шел спор славян между собою. 90-е годы – это ужас или ужас? По одну сторону Мигронян, некто Иосиф Дискин, соавтор публичных докладов, требовавших расправиться с врагом народа Ходорковским и так далее. По другую сторону Леонтьев, Кургинян и сам Павловский. Судите сами, какие сейчас в России дискуссии. Спор хорошего с прекрасным, дискуссия товарища Ворошилова с товарищем Молотовым. По прогрессивному каналу НТВ в тот час спорили Жириновский и еще один некто, Богданов. Тоже содержательная дискуссия. Смертный враг России, мечтающий ее уничтожить, только США, Богданов, или США вкупе с Европой, Владимир Жириновский. Дуэль. Плюс Караулов, Пушков, Однако время и тому подобные вести. Ужас. Иначе невозможно назвать сеанс черной магии по ТВ. Целенаправленную работу по вызверению и оболваниванию народа России. Причем лучей света в темном подвале эфира практически нет. Разница между программами лишь в том, что одни, отводя глаза, говорят, что 2 плюс 2 равно победа России, а другие прямо вопят, что нефиг народ обманывать, 2 плюс 2 равно план Даллеса по ядерному уничтожению России руками Чубайса Саакашвили. В общем, меню такое. People должен хавать по всем каналам одно и то же – до рвоты. Во-первых, Америка – смертный враг. Во-вторых, 90-е годы – геноцид русского народа. В-третьих, как следствие первых двух – Путин – спаситель Отечества. А любая четвертая мысль – от лукавого Березовского. Редкие либеральные путаники вроде меня, которых для плюрализма еще зовут на ТВ, исполняют роль груши в боксе. Делается это элементарными приемами. Внутренняя цензура самих этих соглашателей, подбор аудитории, позиция ведущего, а пуще всего ножницы.
«Да, Россия, ты одурела. Очень стыдно за страну», — пишет в этом же тексте Леонид Радзиховский. «Сейчас истерика просто зашкаливает. Есть, пожалуй, такие психи, которые под влиянием воя «И родимый ты наш, и на кого ж ты нас покидаешь» решат, как те погановские сектанты, что наступает конец света, раз уж сам-то уходит. Интересно, забьются ли они в пещеры». Леонид Радзиховский — гость нашей сегодняшней программы. Здравствуйте, Леонид.
Добрый день.
И мы задаем вам вопрос, уважаемые слушатели, что делается с людьми? Вот такой простой вопрос. Вопрос ваших ответов мы ждем по телефону прямого эфира 8 800 222 12, пейджер 9614 тройки, смс присылайте абонент Радио Свобода, естественно, смс на номер плюс 7 903 743 2801. И я сразу объявлю, что запланированный ранее эфир встречи по поводу радио и радиостихов Матвея Гонопольского и Игоря Померанцева состоится на следующей неделе. Итак, Леонид, я хочу вам сказать, что ведь началось... То есть не то, что я хочу сказать, я заметила, что это как-то все началось в одночасье. Не было, не было. Держался Владимир Владимирович вроде бы как мог. И вдруг Брежнев. И вдруг понеслось в какой-то один момент. То ли с дня рождения этого пресловутого, который так удачно отметил Никита Михалков шумно. То ли еще с чего-то. Но ведь это же событие двух месяцев. Этот вал покатился. Как? Что было толчком и почему все съехали с этого глузду, как говорят в народе?
Ну, вы знаете, тут, конечно, не в один день это произошло. Неопределенность давно нагнеталась, поскольку, с одной стороны, Путин все время повторяет, если говорить лично о Путине, о его судьбе, то, с одной стороны, он все время повторяет, я не нарушу Конституцию, то есть третьего срока не будет, третий срок Конституции запрещен, напоминаю слушателям. Вот, с одной стороны, он повторяет, я не нарушу Конституцию, третьего срока не будет, а с другой стороны, он крайне туманно, загадочно и весьма неопределенно говорит, но я найду способ влиять на политику, но я найду способ то, я найду способ это. Ну, естественно, все это, страна-то, привычки-то соответствующие, особенно окружение халуйское до предела, это наводит на мысль, что что-то царь-батя, значит, не договаривает, что-то он хитрит. Значит, есть шанс выслужиться, крича «не уходи, побудь со мною, я лаской страстную еще не напою». Ну, в общем, демонстрировать свою необыкновенную преданность. Да, вы хотите уйти, а мы вам не позволим. Я старик прямой, я старик честный, я прямо скажу, вы гений, ваше превосходительство, уходить вы не имеете права. Вот такой простой способ выслужиться. Вот.
С теми, которые выслужатся, понятно, там мотивация ясна. А те, которые, а те тысячи, которые сегодня там в Лужниках или где они, в Олимпийском соберутся, там же есть простые люди, чего им выслуживаться перед Путиным, чего он им даст?
Да нет, там не тысячи, там миллионы. Ага. Дело в том, что, ну, понимаете, здесь, так сказать, сложная история. Значит, с одной стороны, люди, вне всякого сомнения, стали жить значительно лучше за эти 8 лет, значительно лучше. Конечно, кто-то живет и хуже, кто-то живет плохо, но, в общем, уровень жизни резко изменился в лучшую сторону, это факт. Вот. Кредиты, кстати, появились, то есть жизнь в рассрочку, то есть какие-то планы люди строят. Если взял кредит, то, значит, ты на несколько лет планируешь свою жизнь. Все это для нас внове. Миллионы людей впервые стали нормально, ну, элементарно одеваться, ездить отдыхать куда-то там в Турцию. Да, им говорят, а при чем тут Путин, это цена на нефть, людей эти глупости не интересуют. Они стали жить нормально при Путине. Все, они благодарны Путину, они связывают это с Путиным. Да, цена на нефть. Ну и что? Значит, не все разворовали. Уже спасибо. А при Ельцине была бы цена на нефть. Все пропили, все разворовали. И нам бы ничего не досталось. Да и вообще, какая нам разница? Цена, не цена. Ну, цена. Но все равно при Путине. Вот они благодарны Путину. Они не хотят, чтобы Путин уходил. А чего ему уходить? Молодой мужик, здоровый, сам вроде уходить не хочет. Вся эта Конституция, да кого в России Конституция волнует? Ну, галиматья, написали какие-то там шахрай, шенис, что-то там на бумажке, да пропадите вы пропадом с вашей Конституцией. Ну, бумажка какая-то. Когда декабристы восстали, они ж за Конституцию и за Константина, императора, так солдаты думали, что Конституция – это жена Константина. Ну, вот Конституция – это всего лишь жена действующего Константина. Да пошла она в баню, эта Конституция. Нормальный президент. Уйдет, а черт тебя знает, кто придет, какой козел придет, все разворует, все по ветру пустят, приведет с собой новых передел. Нафига нам это надо?
Они боятся любого нового.
Естественно, естественно. Ради чего нам это надо-то? Ради того, чтобы перед Америкой выслужиться, чтобы по Конституции, чтобы Совет Европы. Да пошли вы с вашим Советом Европы туда, куда по радио и не скажешь. Вот рассуждение не тысяч, не миллионов, десятков миллионов людей. Полагаю, большей части население нашей необъятной Родины. Поэтому собрать сторонников, конечно, у них нет этих истерических эмоций, этих диких воплей, без Путина мы умрем, не умрем, уйдет, ничего тоже не случится, невелико несчастье. Но если может не уходить, так пусть останется. То есть нет этого, ну, конечно, телевидение еще нагнетает все эти безумные эмоции, все эти крики, все эти истерики, там, и так далее. Своим бешенством, так сказать, заражает бешенством аудиторию. Но большинство людей, конечно, этим не заражено. Рыдать, биться головой об стенку и лезть в землянку по поводу ухода Путина никто не собирается. Но если можно его оставить, изорвав какую-то там дурную конституцию, да и хрен бы с ней.
Владимир из города Владимира, вы согласны, что у вас вокруг люди так же думают вокруг вас, как вот рассказывает нам, описывает Леонид Рацеховский? Что?
Не очень понятно.
Лилия Григорьевна, что вы скажете? Правда, вы из Москвы, не из Владимира, но тем не менее.
Вы знаете, я бы хотела сказать, что, вы знаете, вот эта истерия, которую сейчас подняли, она настолько меня беспокоит, потому что, понимаете, вот, видимо, на самом деле рейтинг Путина падает. И поэтому вот и молодая гвардия, которая не оправдалась, и наши, которые не оправдали, и вы теперь вот этот с этим Астаховым все это сделали. Вы знаете, это просто вот меня это лично беспокоит. И я вам хочу сказать, что Путин и не собирался никогда уходить, и он останется, и любыми путями он там поднимется, еще там жена там чья-то, или еще там чего-то такое скажет, что вот Путин нам нужен, или еще Чабан там что-то скажет. Вы знаете, вот это ужас какой-то, понимаете, и я думаю, что это все идет от самой власти, от его приближенных, которые знают, что он уходить не хочет и не уйдет никогда.
Спасибо, Лилия Григорьевна. Продолжим этот разговор после анонса.
Время свободы. Итоговый выпуск у микрофона Андрей Шарый. Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение. Борис, так что, на Украине вообще нет пророссийских политиков?
Когда Вера Сердючка поет песню «Goodbye, Russia», то это песня не только западных украинцев, но и восточных. Только восточные говорят, что Россия, мы тебя любим, но все равно до свидания, а западные, мы тебя никогда не любили, поэтому прощай.
Время свободы. Итоговый выпуск с понедельника по пятницу в 20 часов.
Мы продолжаем программу «Час прессы» на волнах Радио Свободы. У вас в гостях публицист Леонид Радзиховский. И мы задаем вам вопрос, уважаемые слушатели, что делается с людьми в контексте всех событий, которые происходят в мире не происходят, к счастью, но в стране точно происходят. И знаете, Леонид, ведь они же происходят. Мы сейчас вот обсудили массы, мы обсудили приближенных вот Владимира Путина, но есть же еще люди, от которых, ну, совершенно не ждал. Ну, совершенно не ждал, что вот он тоже сядет в программе, допустим, «Времена» Владимира Познера и скажет, что вот только сейчас мы можем обучать своих детей так, как хотим. Только сейчас на лицах людей я вижу чувство собственного достоинства. Боже, сохрани, какое могло быть достоинство в 90-х годах? Это сказал мой коллега Виктор Ерофеев.
Поздравляю.
В программе «Времена». Только сейчас вот народная демократия. Я услышала от него такие слова, народная демократия. Понимаете, и я вот всюду, что это? А это что? Откуда это все?
Да проще пареной репы, а что тут непонятно?
Непонятно совершенно, что это достойно.
Ну, я извиняюсь, если я говорю неправильно, пусть Виктор Ерофеев обижается или, может быть, в суд на меня подаст. Я говорю гипотетически, я этого не знаю, я это предполагаю. Насколько я знаю, Ерофеев ведет программу по телевидению. И насколько я понимаю, он хочет ее и дальше вести. И насколько мне известно, для того, чтобы вести стационарную программу по телевидению на канале «Культура», каковая программа, наверное, неплохо оплачивается, смею предположить, что он ее ведет не просто ради развлечения, чтобы получать деньги за свою программу, надо демонстрировать лояльность. Свою гражданскую смелость Ерофеев продемонстрировал, когда он посмел поспорить с Михалковым.
И это было здорово.
Ему это простили. Но я предполагаю, я еще раз говорю, я предполагаю, я ничего не утверждаю, это всего лишь моя гипотеза, что после этого с ним поговорили, ему сказали: старик, смелость ты показал, теперь отрабатывай взад, извиняюсь, теперь покажи, ты у нас вообще кто, ты за Путина или, извини, против, если ты против, ради бога, у нас свободная страна, как сказал Ерофеев, ты можешь демонстрировать чувство собственного достоинства, ты можешь учить своих, ну и демонстрируй, только не обязательно на телевидении, вот и все.
Я просто совершенно не понимаю,
я еще раз повторяю,
почему нельзя просто промолчать.
Минуточка, да, во избежание кривотолков, да, чтобы потом у нас сейчас есть милая манера в суды подавать. Значит, во избежание кривотолков и судов, я еще раз повторяю, я этого не знаю.
А мы очень
я
просто
это
сделаем.
Я это только предполагаю.
Да, мы сделаем еще проще. Вот сейчас у нас прямой эфир, за который никаких судов не может быть речи. Мы потом из расшифровки программы и из повтора этой программы по радио просто вырежем этот момент.
Зачем?
Сомнительный.
Нет, ничего тут сомнительного нет. Я говорю, что мое предположение заключается в том, что Ерофееву предложили и попросили ради сохранения на телевидении продемонстрировать, ты работаешь на каком телевидении? На частном? Нет, друг. Ты работаешь на государственном телевидении. Значит, покажи, как ты относишься к главе государства. Уж как показать? Это твои, так сказать, твои дела. Ты у нас мастер художественного слова. Может быть, ничего подобного не было. И, может быть, это глубокое искреннее убеждение Ерофеева, что в 90-е годы он своих детей учить не мог так, как хотел, и у него не было чувства собственного достоинства, и у других людей этого чувства не было. А теперь он своих детей почему-то может учить, и другие могут, и чувство собственного достоинства появилось и так далее. Может быть, он так думает глубоко искренно, и это его крик души. Я и такого не исключаю. Но, тем не менее, я предполагаю, что с ним все-таки поговорили и напомнили и о том, как детей учить, и о том, где чувство собственного достоинства помещается. Тем более в связи с тем, что до этого он публично, значит, поспорил с Михалковым, а Михалков, как известно, требовал от Путина: не уходи, побудь со мною. Вот, я думаю,
и с треском проиграл.
И с треском
там
проиграл.
Не было буквально вот в его монологе прямого сравнения с 90-м, но это все, конечно, что сейчас появилось хорошего, вот перечисление того хорошего, чего, видимо, не было когда-то. Я вообще даже очень горжусь своим радио «Свобода», на котором тоже работает, ведет программу Виктор Ерофеев, и никому в голову не приходит на этом радио сказать: ну, давай-ка ты отрабатывай.
А как вы относитесь к Путину?
К Путину или к Бушу? Вот давайте, вот скажите, сядьте в эфире своей программы и скажите, что Буш хороший там, например. Господи, прости. Виктор Иванович из Москвы, здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
Во-первых, хочу сказать, что было, значит, в 2000 году, когда Путин избирался на пост президента. Я разговаривал с своими друзьями, знакомыми, один из службы внешней разведки, который голосовал за Путина, второй генерал. Все люди ответственные, еще очень люди порядочные. И они голосовали за Путина. В 2000 году, когда были Они голосовали против него уже, приводя свои доводы. Я в 2000 году голосовал за Путина, то есть против Путина. В 2004 году я голосовал за Путина, лишь по одной причине, что он сказал, что он поднимет армию. Этого не произошло. А сейчас, что люди говорят, я не знаю, кого знаю я, все большинство сходят к тому, что вот Путин не должен соваться в власти. А что говорит там большинство, я не знаю этого. Понимаете, получается какая-то обратная связь. Нам говорят одно, на деле получается другое. Это мое мнение.
Спасибо. Петр Иванович из Москвы, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Добрый день. Я пенсионер, мне 80 лет. В 82-м году пошел на пенсию. Пенсия мне составляла 225 рублей. Я старший офицер милиции. Сейчас я получаю в переводе на те деньги 67 рублей. Каждым месяцем все дорожает. Сельское хозяйство развалилось. Посмотрите, что творится в сельском хозяйстве. Там, где были колхозники, имели коров, имели овец, сейчас ничего нет. Колхозы развалились, заводы развалились. И вы кричите за Путина. Если Путин еще побудет, хотя бы еще срок, мы будем без молока.
Петр Иванович, спасибо большое. Мы больше не будем с Радзиховским кричать за Путина. Спасибо вам. Успокаиваемся. Леонид, вы знаете, я чему еще за все это время удивляюсь, или, может быть, я не права, мне кажется, очень успешно идет вот эта идеология внедрения в сознание масс того, что 2000-е – это здорово и хорошо, а 90-е – это просто катастрофа была какая-то. И люди как-то начали верить. Мне-то кажется просто, что была тогда больше зарплат, тогда жилось хорошо, сейчас больше зарплат. Наверное, сейчас лучше живется тому, у кого она была больше, чем в 90-х. Хотя я знаю массу людей, у которых тогда была она больше, чем сейчас. И совсем у них нет никакой там радости по поводу того, что сменилась вот страна за это время. Как удалось убедить людей, что им жилось гораздо хуже, хотя на самом деле это не всегда так, как свидетельствуют наши звонки?
Ну, вы знаете, в чем дело? Во-первых, все-таки у большинства людей, я еще раз повторяю, зарплата, конечно, стала гораздо больше. Но это просто очевидно. Слушайте, наша страна, что тут открывать Америку? Она живет за счет экспортных доходов. Потом внутри страны это все прокручивается много раз, и есть собственные производства, например, вот сейчас автомобили даже стали в России делать, вот заводы Форда, есть много других производств, допустим, мебель производится, там, естественно, пища производится, но источник, первый источник, строительство и так далее, но первый источник всех денег внутри страны, это деньги, которые мы получаем за счет продажи нефти и газа, ну, еще немножко металла, еще немножко леса, но это факт. Если в 90-е годы цена нефти была 10 долларов, за баррель. Ну, баррель – это где-то там 150 килограмм, по-моему, или что-то в этом роде. Ну, в общем, единица измерения продаж нефти. 10 долларов за баррель, а сейчас 100 долларов за баррель. Ну, когда люди лучше жили? Когда они за одно и то же получали 10 или 100? Поэтому тут даже спорить не о чем. Ну, естественно, уровень жизни в среднем значительно вырос. Да, он по-прежнему низкий у многих. Вот звонил только что человек, который получает, значит, пенсию в 4 раза меньше, чем получал при советской власти. Он только забыл сказать, что при советской власти в магазинах ни черта не было, и надо было полдня отстоять в очередях, что, впрочем, многим даже нравилось. А сейчас в магазинах все есть, только были бы деньги. Ну, короче говоря, уровень жизни за эти годы вырос резко. Это факт. Причем тут Путин, это одному Богу известно. Ну, нефтяные цены не Путин определяет, так? Но, с другой стороны, еще раз повторяю, нормальный человек, обычный, ему глубоко плевать, это, значит, Путин, или это Касьянов, или это Петров, или это Сидоров. Вот при Путине стало лучше. Но я не экономист, я не буду разбираться, какова тут личная заслуга Путина, или Кудрина, или Грефа, или еще. Пошли они все, лучше стало, лучше, все. Какого же черта я буду менять Путина? Это первое. Второе, у нас народ очень патриотичный. Патриотизм у нас воспринимается просто. Лишний раз обругать Америку. Америка – параша, победа будет наша. Придумал это не Путин, придумал это Лимонов, насколько я знаю, но на душу народу легло идеально. Значит, считается, что Ельцин перед Америкой ползал на брюхе, лебезил и унижался, что отчасти правда, отчасти совершеннейшая неправда. потому что Ельцин умел рычать. «Пусть Клинтон знат, понимаешь, что он имеет дело с великой Россией, понимаешь, что мы можем ракеты перенацелить». Это он орал много раз. Но народ это не воспринимал. Ну, Ельцин, ну что с него взять, пьяный, то, сё, пятый, десятый. Значит, Путин стал разговаривать с Америкой все жестче и жестче, по мере того, как баррель все дорожает и дорожает. Народ от этого тащится, приходит в дикий восторг. Вот Путин приехал в Мюнхен, в самую, так сказать, цитадель, и дал им там прикурить. Рассказал все, что он думает вообще об Америке, так? Вот, это людям очень нравится. Твердый антиамериканский курс Путина приводит в большой восторг. Вот, я думаю, сочетание этих двух факторов. С одной стороны, уровень жизни, несомненно, стал у людей значительно выше. Не у всех, разумеется, но у очень многих. Вот, об этом все говорит. Ну, просто продажа автомобилей, например. А с другой стороны, то, что Путин во внешнем мире умеет крепко ругать Америку. Ну, недостаточно ругает, но все-таки ругает. Ну, и третье, там, посадил Ходорковского. Правда, сияние этого подвига померкло, именно потому, что посадили одного Ходорковского, а все на свете Потанины и Прохоровы, и даже люди с абсолютно невозможными, невыносимыми фамилиями Вексельберг, это ж не фамилия, а личное оскорбление, вот, даже люди там, или, допустим, Алишер Усманов, что это вообще такое? Вот, но люди вот с такими фамилиями, тем не менее, живут, хлеб жуют, миллиарды зарабатывают, это неприятно. Ну, хоть одного посадил, и на том спасибо. Ну, вот, я думаю, сочетание этих трех факторов.
Про этих, которые хлеб жуют и прекрасно живут, и снимают, вот сейчас очень яркие сценки описывают, как снимали отель для банкета в Израиле для российских олигархов, которые туда приехали, одели официантов в российскую форму российских футболистов, и просто на них было потом противно смотреть, на этих официантов, и люди на банкет не пришли.
Проиграли.
Да, после того, как проиграли, просто на банкет там не пошли.
А это личная вина Абрамовича, да, он был за матч ответственный. Что он не обеспечил?
Что же он не обеспечил?
Куда он победу смотрел?
И, ну, как-то они себя тише ведут, и у людей нет ощущения, что сейчас есть олигархи. Под них вообще, про них вообще подзабыли. Вы говорите, неприятно. Нет, подзабыли.
Нет,
их
нет.
Не афишируют так сейчас.
Вот. Я вам скажу, в чем дело. Дело в том, что наши олигархи – идиоты. Вот есть такое слово «идиот», а есть даже слово «идиот» через
«е». А можно вы объясните, почему они идиоты, после краткой сводки новостей? Вот такая интрига у нас. Мы продолжим после новостей, а я объявлю, что в час дня после выпуска новостей выйдет программа «Образование», ведет Ольга Орлова. Как оценивать знания школьников в младших классах, обсуждают эксперты. Слушайте час прессы после краткой сводки новостей.
Говорит Радио Свобода.
В Москве 11:30. Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
На Донецкой шахте приостановлены поиски 11 горняков, судьба которых остается неизвестной с момента аварии 18 ноября. Из-за подземного пожара спасатели не могут добраться до участка, где предположительно находятся рабочие. По уточненным данным МЧС, в результате взрыва метана погибли 89 шахтеров, госпитализированы 34 горняка. В Каспийском море спасены три моряка с пропавшего судна «Камюст-1». Плот, на котором они находились, был обнаружен во вторник вечером. По словам моряков, остальные 9 членов экипажа затонувшего судна спаслись на двух других плотах. Их поиск продолжается. Российские и пакистанские журналисты стали лауреатами Международной премии «Свободы прессы» за работу в опасных условиях. Премию достойны Дмитрий Муратов, основатель и редактор «Российской новой газеты», и пакистанский журналист Мажар Аббас, ведущий сотрудник телекомпании, закрытый по приказу властей. В Москве сегодня пройдет Всероссийский форум сторонников Владимира Путина. Форум организован совместно движением в поддержку Путина и партией «Единая Россия». Комитет по правам человека при Генеральной Ассамблее ООН принял резолюцию с осуждением систематических нарушений прав и свобод в Иране. Президент США Джордж Буш выражает уверенность в том, что чрезвычайное положение в Пакистане будет отменено и в стране состоятся свободные выборы. Всеобщие выборы в Пакистане назначены на 8 января. В Париже сегодня должны начаться переговоры между профсоюзами бастующих транспортников и правительством Франции. Вы слушали краткий выпуск новостей на волнах Радио Свобода.
Мы продолжаем программу «Час прессы» на волнах Радио Свободы. Ее ведет Елена Рыковцева, и у вас в гостях Леонид Радзиховский. Что делается с людьми? Вот вопрос, который мы задаем сегодня слушателям нашей программы. Телефон прямого эфира 8 800 222 12, пейджер 96143, тройки, абонент Радио Свобода. СМС ждем на номер плюс 7 903 743 2801. Вот сразу скажу одну вещь, чтобы потом времени может не хватить на это по-моему, важно. Я вчера на нашем сайте написала колонку, она называлась «За путинцы и противопутинцы», о том, что раз существует движение «За Путина», гипотетически должно быть симметричное движение «Против», но его, даже если оно родится, его ждут разные-разные-разные проблемы, изначально такие-сякие другие, расписала и сказала, что вот, и в любом случае о нем никто не узнает. Вот самое главное. И тут я получаю утром письмо, о котором хочу сказать, что о нем, оно существует, и о нем действительно никто не знает. Есть сайт в интернете, который тут же появился вслед за сайтом www.zaputina.ru, есть теперь сайт www.protiv-verkhneya-putina.ru. Так что вот я выполнила свой долг перед авторами этого сайта, сообщила об этом сайте, о его существовании, что я ошибалась, что такое движение хотя бы в интернете существует, но до сих пор о нем действительно никто не знал. Юрий Николаевич из Москвы, здравствуйте.
Алло.
Говорите.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, во-первых, я хочу сказать, что я не согласен с Леонидом о том, что вот, ну, вот уровень жизни повысился. Вот у простого народа и у меня лично он понизился. Я не знаю там, как у других. Но я теперь в отношении того, что вот поддержка Путина у народа.
Да.
Вот специально уже, наверное, месяца полтора, вот, хожу по магазинам, там, на рынке, на автобусных остановках, завожу специально разговор. Как вам живется сейчас? Как, что вы думаете о Путине? Ну, ни одного доброго, хорошего слова. Вот клянусь вам, товарищи, ну, не вру я это. Ну, понимаете, ну, откуда у него такой рейтинг у народа? Только вчера у метро «Чистые пруды» одна женщина взвела руки кверху и восклицала: «Господи, избавь нас от Путина!» К ней подошли другие. Спасибо.
Спасибо. Ну, что вы скажете?
Знаете, да, я скажу, это очень похоже на правду, но это психология нашего народа. Когда вы заводите разговор про Путина, и, по-видимому, вы изначально формулируете свои интонации, допустим, ваше лично к нему негативное отношение, люди охотно ведутся и охотно с вами соглашаются. Потому что, я еще раз повторяю, никакой великой любви, трепетания, дрожания и прочего нету. Но потом они приходят домой, они включают телевизор, им говорят совершенно другой интонацией, и они тоже соглашаются. Потому что у них нету какой-то стойкой ненависти или стойкой аллергии, у них нету стойкого отношения. Но в целом вы с ними говорите, вот предыдущий слушатель, вы с ними говорите один раз, а телевидение с ними говорит круглые сутки. И третье, люди приходят на избирательный участок, и тут как-то, ну как, что ж я против Путина буду? Ну как это? Почему это? Все за? Как это? Я вообще, я что? Я кто? Я разве, я враг, что ли, какой? Нет, а потом, а черт тебя знает, а может тут еще и подсматривать, и такое возможно, а кто его знает? Да нет, 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 я как все, я как большинство. Вот так, я думаю, большинство людей и рассуждает. Кроме того, я еще раз повторяю, ну не смогу я согласиться, понимаете, ну есть же логика, здравый смысл. Но в страну приходит денег в десятки раз больше, чем в 90-е годы. Ну понятно, что львиная их часть достается так называемым олигархам, всем этим Олег Первым и прочим, и совсем не так называемым, а реальным олигархам, то есть людям, которые соединяют власть и собственность, то есть крупнейшим чиновникам. Если вы поедете по Рублевскому шоссе, так для интереса, вы увидите замки. Не дома, не виллы, а настоящие замки. Огромные средневековые замки, которые стоят десятки миллионов долларов и растут как грибы. Они принадлежат людям, чиновникам, как правило, официальная зарплата которых 1000-2000 долларов в месяц. То есть зарплата, которой не хватит не то, что на то, чтобы такой замок построить, и не то, чтобы на то, чтобы его содержать, а просто на то, чтобы георгины высадить там на дорожке. Таким образом, понятно, что львиная часть денег достается начальству. Но вне всякого сомнения, все равно эти деньги протекают вниз, и все равно часть этих денег, и совсем не маленькая часть, достается обслуживающему персоналу. Это и строительные фирмы, это адвокаты, это массажисты, это тренеры, это водители, это то, это... И далее вниз, 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 и это, конечно, растекается до миллионов людей. В конце концов, вот «Лукойл», гигантская нефтяная фирма. Да, ее владелец Вагит Алекперов, один конкретный человек. Еще есть 5-6 совладельцев, там, Леонид Федун, там, еще несколько человек. Но есть еще десятки тысяч акционеров. Есть еще сотни тысяч служащих. Есть еще миллионы членов их семей. Что же они, ничего не получили от этого благоденствия? Вот «Газпром». Да, там есть председатель правления. Говорят, что там есть доли у высших руководителей страны. Страшно называть имена, не буду. Говорят, говорят, что есть. Вот. Но кроме того, это же миллионы служащих. Это миллионы членов их семей. Что же они, ничего не получили от этого преуспевания? Так же не бывает. Поэтому, да, кому-то, конечно, плохо, кому-то, может быть, еще хуже, чем было. Но, несомненно, огромное количество людей живет значительно лучше, чем жило раньше.
Спасибо. Виктор из Москвы, здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. А вот скажите, пожалуйста, вот все же война в Чечне практически прекратилась. Почти прекратились террористические акты. Там вот все же суд был над полковником, который изнасиловал чеченскую девушку и убил ее. Вот сейчас вот недавно было дело... Суд был дело оборотней. Вот я как-то слушаю радио «Свобода», мне она очень симпатичная, радиостанция. Там, что-то вот ни одного доброго слова нет. У меня у самого есть масса вопросов.
Вот смотрите, Виктор, вы же только что добавили... Вот все, что сказал Леонид, это же не противоречит то, чему
нет,
вы
звоните. Нет, я хочу сказать, да. Я не отвечаю за радио «Свобода».
Да, вот именно.
Но...
Это, радио – это наши гости.
Но я только что говорил, как мне кажется, совершенно объективно и много хороших
Конечно,
слов
я и хочу сказать,
о нынешнем положении вещей. Какова тут личная роль Путина – это отдельная песня. Но о нынешнем положении вещей я много раз повторял, не потому что мне за это кто-то платит, и не потому что я кому-то обязан, и не потому что я от кого-то завишу. Я нигде не работаю, ни от кого не завишу, и получаю только то, что мне платят за мои статьи. Но я действительно это вижу. И отрицать эти очевидные факты я не могу. Насчет Чечни.
Насчет Чечни, кстати,
да,
говоря, по поводу очевидности этого факта.
Несомненно, там произошло замирение. Несомненно, там закончилась война. Правда, не будем забывать, какой ценой это получилось. А получилось это такой ценой, что в Чечне есть хан, или царь, или президент, или назовите его как хотите, Рамзан Кадыров, которому, насколько говорят в СМИ, я опять же не хочу судебных процессов, и уж тем более... Не хочу личных неприятностей с господином Кадыровым. Говорят, это неприятные неприятности, ходят такие слухи. Поэтому меньше всего я намерен обижать господина Кадырова. Но если верить СМИ, то в Чечне действует закон гор. Правда, во главе этих гор стоит не Басаев, и не Дудаев, и не Масхадов, а лично преданный Путину господин Кадыров. Это факт. Говорят, что там чуть не шариат устраивают. Говорят, что они налогов в Москву не платят. Говорят, что, наоборот, Москва им платит. Я этого не знаю, не проверял, так сказать. Даже если все это правда, и налогов не платят, и законов не соблюдают, и из Москвы деньги получают, и полный шариат, все равно это хорошо. Все равно это лучше, чем война. Все равно это лучше, чем набеги. Все равно это лучше, чем похищение людей. И за это я лично считаю, что Путин поступил правильно, и за это я лично ему благодарен, и считаю это его достижением. Что касается оборотней в погонах, то вот здесь я с уважаемым слушателем согласиться никак не могу. Разврат в милиции достиг апогея, с моей точки. То есть пределов не бывает. Но милиция – это чудовищное учреждение, которое вообще, насколько я понимаю, бездействует, крышует, вымогает, занимается черт знает чем, но только не своими прямыми обязанностями. Недавно обокрали моих знакомых, и следователь сказал мне, чтобы возбудиться, надо от вас получить столько-то и столько-то. Возбудиться – это означает возбудить уголовное дело. Значит, они говорят, ну хорошо, мы вам дадим взятку, вы возбудитесь. И что в результате? А в результате я вам ничего не гарантирую, сказал следователь. Возбудиться – возбужусь, а дальше вам виднее. Поэтому состояние милиции чудовищное.
Я по поводу всех этих благостных разговоров об окончании войны также хочу сказать, что, наверное, в Москве, может быть, вообще не воспринимают люди, которые звонят из Москвы, из Подмосковья, Дагестан и Ингушетию своей страной,
да,
может
вот,
быть, не воспринимают.
Да.
Вот то, что там каждый день взрываются, уничтожают семьи, набеги, дом, ОМОН окружает этот дом и начинает выкуривать оттуда боевиков, и рядом страдают жители. Это все как бы не... Это все спокойно.
А, Елена,
это все не наше.
Я вам скажу так. Во-первых, да, это, конечно, психологически не наше. Это первое. В гораздо большей степени не наше, чем Украина или Белоруссия, психологически. А во-вторых, ну что делать? Ну народ такой, ну традиции такие, ну так им, так сказать, от Аллаха заведено. Они что, до Путина жили законопослушно, жили не то, жили? Нет. Я грешным делом боюсь, что даже при советской власти там всякие чудеса происходили. Ну не в таких, конечно, объемах, но, разумеется, это все было не так. Ну, в каждой стране, так сказать, свои традиции. И что нормально, значит, в Чечне или в Дагестане, от того волосы поднимаются в Москве. Точно так же, что нормально в Москве, от того волосы бы вылезли последние в Цюрихе или в Женеве. Просто не поняли бы, что такое возможно. У каждого свои традиции.
Сергей из Туголесского Бора, пожалуйста, говорите.
Добрый день. Вы совершенно замечательный вопрос задали, что происходит.
С людьми.
На простом примере поясню.
Давайте.
В Якутии зайцы, как и все зайцы на остальной планете, очень любят траву. Они едят, плодятся, постепенно зайцев появляется столько, что травы не хватает, они вымирают. И потом на меньшее количество зайцев опять хватает травы, опять плодятся, периодичность 4 года. Почему такое происходит? Зайцы – дикие животные. Зайцев нет системного мышления, которым они способны просчитать последствия от собственных поступков. Зайцы понятия не имеют о нравственности, потому что у них понятия нету. Вот Леонид умница.
Плодятся они точно безнравственно. Это да.
Леонид умница. Он вам абсолютно точно говорит, не интересует Путин. Он выводит разговор на философский вот этот вот уровень, который вы задали этим вопросом. Не интересует Путин народ. Вот есть сегодня трава, они с удовольствием ее едят. Вот если без политкорректности сказать, то Россия, и к чести России надо сказать, что это вообще во всем мире люди ведут себя так, и тоже, у Буша есть трава, будут голосовать за Буша, у Путина есть трава, будут голосовать за Путина. К сожалению, процесс перестройки из животного в человека происходит очень медленно. Другое дело, есть ли у России время в нынешнем мировом контексте на то, чтобы успеть перестроиться и выжить, это отдельный вопрос. А пока что мы дикие зайцы. Спасибо большое.
Спасибо. Ну, кивал Леонид по ходу того, что
ну,
вы говорили.
Ну, я, в принципе, согласен с тем, что сказал выступающий. Единственное, с чем я не могу согласиться, понимаете, в чем дело? Общество людей отличается от общества зайцев тем, что у зайцев саморегуляция на биологическом уровне. У людей саморегуляция должна быть на социальном уровне. Что это значит? Это значит, что да, большинству людей глубоко на все наплевать. Сегодня
как
есть...
и зайцам, которым нам все равно.
Да, но я еще раз повторяю, у зайцев есть механизм, который саму популяцию регулирует, так? У людей механизма, который бы регулировал биологически популяцию, нет. Такие люди ущербные. Но у них вместо этого придуман социальный механизм. Он называется партии, свободная пресса, законы, конкуренция элит, конкуренция политиков. Вот это механизмы, благодаря которым уже много-много лет в Соединенных Штатах нету серьезного экономического кризиса. Уже много-много лет. Кстати, они научились этому очень непросто, очень мучительно. У них был страшный кризис. Чудовищный, опустошающий кризис с 29-го по середину 30-х годов, и это их очень сильно научило, очень сильно. Они выработали кучу механизмов, помогающих снять эти проблемы. Вот Буш не самый, по-видимому, удачный президент Америки, но есть масса ограничителей, которые не позволяют ему наломать таких дров, хотя в Америке сейчас мы знаем тяжелое экономическое положение, прочее, прочее, но есть, по-видимому, некоторая глубина падения, ниже которой их механизмы не позволяют им опуститься. По крайней мере, похоже на то. У нас регулирующие механизмы сломаны полностью. Полностью. Есть цена на нефть? Живем. Нет цены на нефть? Зубы на полку. Вот в чем проблема. Это одно. И вторая проблема – бюрократия ничем не ограниченная, а она не ограничена абсолютно ничем. Просто ничем. Сначала сжирает все вокруг себя. Пока есть прилив вот этой самой травы нефтяной, Очень хорошо. Мы волшебную косим трын-траву. Но если прилив нефтяной трын-травы закончится, то они начнут жрать уже друг друга и все окружающее. Это означает глубокий системный кризис. Вот, собственно, в чем реальная проблема. Что при перемене нефтяного счастья у нас нет никаких регулирующих механизмов, которые бы позволили нам вырулить. Но можно по-русски полагаться на авось. Ну, а фигли, а что это оно переменится? Не переменится, так и будем жить. Жить, гулять. Ну, можно и так рассуждать.
Я напомню, что на волнах Радио Свободы вы слушаете «Час прессы». И у нас в гостях Леонид Радзиховский. Мы обсуждаем, пытаемся понять вместе с вами, что же делается с людьми. Я, наконец-то, пейджер начну читать. Приношу извинения людям, которые на него пишут. Итак, вы смотрели последнюю программу «Времена», меня она шокировала, пишет Киселев из Междуреченска, Владимир Киселев. Новоявленная буржуазия вцепилась в богатейшую Россию мертвой хваткой, эта хватка может ослабнуть лишь с выкоченными недрами, пишет Иванченко. В России Путин, а на Западе глобальное потепление, то есть истерия всюду, пишет Иван. Так, господин Радзиховский, неужели Николай Карамзин был прав, что единственная власть для России – это монархическая? Никита Михалков, как его последователь, говорит то же самое. Неужели наш народ осознает необходимость самовласти и прелести кнута? Это будет печально, но это, видимо, риторические вопросы. Люди стали понимать, что хватит задарма растаскивать страну, а также людей постепенно озаревают свет Христа и понимание предназначения России в этом мире, пишет Геннадий Георгиевич. Владимир Ибн Иосиф Ельцинович Безбрежнев, это и будет Путин. Давайте же подождем, посмотрим, может быть, это будет последняя наша ошибка, если мы ему поверим. Когда-то же страна должна жить, как все страны, развиваясь, пишет Савельева. Люди думали так, чтобы не было бы войны, а сейчас, чтобы не было хуже, объясняет слушатель Добрый всю эту ситуацию. Чем выше народ поднимает своего вождя, тем ниже опускает его позже. Это история. Жалко Путина как простого человека. Надо уходить, пока тебя еще уважают, пишет Валерий. Я Цибоева. Прошу обсудить присвоение Путину звания фельдмаршала за величайшие военные победы. Типа вождя нации. То есть не дать ли ему звание фельдмаршала?
Я понял.
Ага. Дело не в Путине, он заслуживает уважения. Дело в том, что народ разобщен, социально дифференцирован, много бедных, народ не видит света, насильно, к счастью, не хочет, к счастью, в кавычках, пишет Вячеслав Михайлович. По поводу отрабатывает деньги, это просто смешно. Ну вот какие могут быть отработки тут денег? Это когда такая...
Не понял, кто отрабатывает
вот
деньги?
Вот пишут вам, что вы отрабатываете какие-то деньги. Ну какие могут быть деньги?
Ну ЦРУ.
Вот... ЦРУ, да. Черт, действительно.
А кто же мне
платит?
Сначала, минуточка. Сначала перед эфиром она мне сует конверт ЦРУшный, а потом со святым видом. Какие могут быть
деньги? ЦРУшные. Слушай, ну конечно, естественно.
Добытые, между прочим, по наркотрафику из Колумбии. Потому что еще проверить, не фальшивы ли вы мне всучили долг. Так, между прочим.
Только я предупреждаю, что не все понимают юмор. Когда такая богатая страна, как Россия, пошла в полный разнос, средства массовой информации, не переставая, учат делать деньги из воздуха. Очень многие идеологически неподготовленные люди, видимо, предпочли аморальному сопротивлению нравственную деградацию, пишет Александр из города Сызрань. Что с людьми? Может быть, стокгольмский синдром жертвы, пишет Иван. Может быть, кстати. Телевидение стерло из памяти обывателя всех политиков, кроме Путина, пишет Света. Если бы при советской власти были путинские цены, тогда прилавки ломились бы от высококачественных отечественных продуктов, пишет Николай Павлович. Я бы хотела, чтобы господин Радзиховский прошел по квартирам хрущевок и посмотрел бы, насколько люди стали жить лучше, а заодно узнаете рейтинг Путина. А болтать понаслышке не солидно, пишет Галина из Белоруссии почему-то при этом. Выйдя на пенсию, я, общавшись со многими людьми, свела это общение к минимуму, кроме своего круга. Во всяком случае, в общественных местах иду по улице, не поднимая глаз, не хочется никого видеть. Возможно, это своего вида рода паранойя, но так я пытаюсь сохранить чувство собственного достоинства, пишет Ирина. Россия может влиять на цены на нефть, поставляя оружие Ирану, Сирии, Венесуэле, пишет Андрей. Путин никогда не принимал антиамериканскую позу. Он стал защищать Россию, а если это не нравится Америке, то это ее проблема. Прохоров Прожиров, А у Путина все прекрасно. Степанова из города Москвы. Не поняла, как-то записали, наверное, Прохор. Правильно. Да, про Жиров. Я москвичка-пенсионерка, имею два образования, знание двух иностранных языков. Пенсию мне насчитали, исходя из среднего по России за тот год. И вот сейчас я сижу и думаю, как мне выправить 600-800 рублей, чтобы купить ботинки, потому что эти прорвались. Осенью много пришлось ездить по Дальнему Востоку. С кем бы ни разговаривала, народ резко отрицательно относится к Путину. Люди стали очень плохо и бедно жить, не верю рейтингам, пишет Ольга. Ой, я уже устала. Я продолжу.
Очень интересно,
но я действительно все буду читать дальше, только после того, как скажет Борис Васильевич из Москвы свое слово. Пожалуйста, Борис
Спасибо,
Васильевич.
Свободе. Леонид, у революции нет начала, у революции нет конца. Это известно. Рабовладельчество, феодализм, французская буржуазная революция, свобода, равенство, братство. Царизм подвел, крепостное право. 5 миллионов погибших, февральское и так далее. Великий Франклин Рузвельт использовал положение марксизма с помощью Кейнса, ученого, ввел определенные методы умелого планирования, и фактически весь мир идет социальным путем. Мы же вброшены в 19 век. Владимир Бортко, известный кинорежиссер «Собачье сердце», «Мастер Маргарита», «Бандитский Петербург», он сейчас вступает в ряды коммунистических, вступил, и многие положения марксизма, они же вошли в страны Европы и Америки. Будьте добры, прокомментируйте.
Ну, видите ли, что тут, собственно, комментировать? Марксизм, ну, есть такая теория, да, как любая теория, что-то в ней, по-видимому, разумно, что-то абсолютно неразумно, так? Прелести построения общества по марксистским чертежам мы испытали. Вот «Собачье сердце», например. Почему режиссер «Собачьего сердца» вступил в КПСС, в КПРФ, это для меня удивительно, но это вопрос не ко мне, а к нему. Значит, что во всем мире, по крайней мере, не во всем, конечно, мире, а в Западной Европе и в Соединенных Штатах, многие идеи социализма реализованы, это правда. Это правда. И реализованы они в гораздо большей степени, конечно, чем у нас, и чем даже в Советском Союзе. Это тоже правда. Что касается КПРФ, ну, во-первых, запрещена предвыборная агитация, поэтому я, в принципе, ничего тут особенно говорить не могу. Могу сказать одно, что никакого отношения, с моей точки зрения, к марксизму КПРФ не имеет. Это и плохо, и хорошо, это отдельная песня, но это факт, кроме названия. Это монархическая партия, которая постоянно объясняет, что, значит, православная партия, что уже противоречит марксизму по определению. Партия православная, партия очень государственно-патриотическая, что, опять же, резко противоречит марксизму. Ну и так далее, и так далее. Это совсем не левая партия. Единственное, что у них есть, что они постоянно говорят, что надо увеличивать пенсии. Но, понимаете, ведь «Единая Россия» тоже говорит, что надо увеличивать пенсии. Все говорят, что надо увеличивать. Поэтому тут никакой особой специфики я КПРФ не вижу. А что касается того, что мы сброшены в 19 век, да, это правда. Это произошло не при Путине. Это произошло еще в 90-е годы. Это так называемый дикий капитализм. То есть капитализм без социальных гарантий для трудящихся. Это не злая воля Ельцина и не злая воля Путина. Это низкий уровень нашей технологии. Это наша сырьевая экономика. Экономика отсталой сырьевой страны, такой как Мексика, такой как Венесуэла, такой как Иран и соответствующие, вот это точно по марксизму, какова экономика, такова социальная структура. Отсталая сырьевая экономика, дикий капитализм, отсталая сырьевая структура. При этом, в отличие от Мексики, в отличие от Ирана, в отличие от других стран, Россия действительно страна с великой культурой, Россия страна с большой долей людей с высшим образованием, Россия – страна с сильной военной промышленностью и связанной с ней электронной и так далее. В этом противоречие. С одной стороны, это страна передовая по образованию людей, по, значит, некоторым областям экономики. С другой стороны, это страна очень отсталая, страна третьего мира, экономически сырьевая страна. А социальная структура, да, это отсталая социальная структура, по сути, монархическая. Царь, как бы он там ни назывался, для вида – формально какая-то там дума, якобы парламент, реальное отсутствие свободы СМИ, да, есть маленькие радио, вроде «Радио Свобода», «Эхо Москвы», там мелкие газеты, это ерунда. СМИ – это телевидение. Вот телевидение абсолютно твердо держится в руках государством, Ну, вот такая вот структура, противоречивая.
Леонид, вот пишет Александр, национального лидера придумали не в России, Самоса в Никарагуа, Батиста на Кубе сажали вместо себя марионеточных президентов и продолжали править, также и Чинкайши, и Пилсудский, Хаменеи, и Дэн Сяопин. Это вообще классика, почему бы Путину не быть?
Ну, если вы считаете, что Россия соответствует уровню Никарагуа при Самосе, Кубы при Батисте, Ирана при Хаменеи и Китая после Мао Цзэдуна, то я с вами абсолютно согласен. Но еще раз повторяю, особенность России в том, что в отличие от Никарагуа, Кубы времен Батиста и Кастро, кстати, и даже Китая, в отличие от этих стран, Россия все-таки страна европейская или полуевропейская, с большим количеством образованных людей и с некоторыми представлениями о свободах. Вот в этом противоречие.
Олеся из Полесья пишет, что народ любит Путина, потому что он очень на него похож, что только Путин похож на народ, который не остановил, народ не остановил войну в Чечне, народ не защитил Николая II, загадочная русская душа, поэтому похож на него Путин. Владимир из Воронежа, говорите, пожалуйста, что скажете?
Да вот я хотел еще только совсем немножко добавить, что наш народ, он привык подчиняться не закону, а своим ощущениям. Вот поэтому, когда, скажем, сбрасывали... так сказать, остатки Советского Союза, там ни по закону это шло, не ждали никаких сроков выборов. То же самое было при полном отвращении, так сказать, к Ельцину, который он и сам почувствовал, и своевременно, так сказать, не дожидаясь провала и позора на выборах, а напротив, так сказать, передал полномочия. Сейчас у людей нет ощущения, что вот Путина действительно как-то вот пора менять. И вот, понимаете, вот это насилие, принуждение тем, что вот, а вот обязательно надо в 2008-м что-то такое делать. Значит, именно это воспринимается народом как насилие над ним, как попытка, вернее.
Понятно. Да, Леонид, коротко, все уже заканчиваем.
Ну, в принципе,
программу.
Я согласен, я только могу вам сказать следующее. Если бы в течение года сам Путин и СМИ объясняли, что это неизбежно, что это необходимо, было бы ощущение, что это не насилие, а наоборот, что это вполне естественно. А поскольку ощущают обратное, то ощущение, объясняют обратное, то ощущение насилия.
Мы завершаем на этом программу «Час прессы» на волнах Радио Свободы. Вашим гостем был Леонид Радзиховский. А через несколько секунд «Свобода в полдень». Главная тема – «Яблоко» направляет официальный протест Центра избирком в связи с оказываемым на партию давлением.
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9355, 9520 и 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».